События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 15 июля. Покушение на кандидата в президенты США от республиканской партии, а также бывшего президента США Дональда Трампа. Главная тема этих выходных и главная тема международной политики в ближайшее время. Говорим с политологом.
Шведы предложили Латвии лишиться контроля над ЛМТ и котировать его акции на бирже. Кабинет министров это предложение оценит.
Ну а СЭБ банка оспорил решение о компенсациях заемщикам в суде Сатверсмея. К чему это приведет, мы узнаем от нашей коллеги Юлии Петрик.
Ну а затем обсудим трагедию в Балтийском море, когда пропали два гидромотоциклиста. Одному из них удалось доплыть самостоятельно до берегов Эстонии. Поиски второго, к сожалению, уже прекращены.
На портале общественных инициатив Monobals.lv начат сбор подписей за отключение TikTok в Латвии. Зачем? Поговорили с тем, кто инициировал сбор подписей.
Ну и, кстати, на эту тему мы предлагаем вам высказаться. Пишите нам на WhatsApp, номер телефона 28040424. Что вы думаете о платформе TikTok? Следует ли ее заблокировать на территории Латвии? Ну и напоминаю, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на странице LR4LV, на платформе RusLSM.lv и в наших соцсетях, в Facebook и YouTube. А теперь обо всем по порядку.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну и в самом начале нашей программы обсуждаем покушение на Дональда Трампа. Очень огромное количество различных теорий заговора теперь распространяется в соцсетях. И, кстати, тег «постановка» теперь набирает обороты в соцсети X. Ну, очень люди разделились в этой ситуации на два лагеря. Есть те, кто считает, что это происки Джо Байдена, но и есть и те, кто считает, что это такой вот пиар-ход со стороны самих республиканцев и постановка. Но, кстати, вот что касается второго варианта, то здесь сразу же специалисты отметили, что ну, практически невозможно рассчитать скорость ветра так, чтобы вот эта пуля прошла по касательной ухо, и, ну, то есть это из области фантастики.
Да, вообще, вкратце о том, что произошло. Выступая на предвыборном мероприятии, Трамп был ранен в правое ухо выстрелом, вероятно, с расстояния примерно 130 метров. Этот выстрел совершил молодой человек, ему 20 лет, Томас Мэтью Крукс, который буквально в 22-м году окончил школу, получил, кстати говоря, $500 за то, что хорошо сдал математику. Видите, как у нас же вот говорят, что плохо, что у нас по математике плохие оценки, а вот человек, который хорошо математику сдает, такими делами потом занимается. В общем, шутки в сторону, в общем, действительно, он пытался убить Трампа, его ранил, в итоге сам стрелок был ликвидирован. Каким последствиям все это приведет и что это вообще было? Об этом мы сейчас говорим с политологом Карлисом Даушцем, который с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, господин Даушц.
Добрый день.
Ну, первый вопрос, насколько вот это вот событие, которое произошло, повлияет вообще на события в мире, на события в американской предвыборной гонке в ближайшие месяцы, на ваш взгляд?
Я думаю, что это событие окажет очень большое влияние не только на какие-то международные процессы. Но в первую очередь это нам нужно следить за тем, какие последствия это вызовет Соединенных Штатах Америки, где общество в принципе расколото на два лагеря. А эти два лагеря, как ни печально это было бы признать, но они оба вооружены. Здесь в Соединенных Штатах Америки у граждан огромное количество на руках стрелкового оружия. И вот это оружие, оно может быть применено по принципу кольта, что право создается кольтом, то есть револьвером. Поэтому это событие, которое, кажется, сейчас будет обсосано со всех сторон, извините за это грубое слово, но там будут очень много различных конспирологических теорий, выводов или каких-то домыслов, но в то же самое время несомненно, что это окажет влияние на будущее Соединенных Штатов Америки. А это очень важно для всего мира.
Ну а какое влияние это окажет на результаты президентской гонки? То есть, ну действительно ли, согласны ли вы с утверждением, что сейчас получилось, что стреляли в Трампа, а попали в Байдена?
Да, я знаю это выражение, которое высказал один из российских политологов в Лондоне, но думаю, что здесь все-таки пока не можем мы так говорить абсолютно уверенно, потому что, несмотря даже после уже произошедшего трагедии фактически, уровень поддержки и Байдена, и Трампа не очень отличаются. И общественное мнение фактически как бы так и остается поровну. Хотя я не исключаю, что именно эмоциональное восприятие у достаточно большого количества избирателей будет превалировать. И вот это может оказать какое-то влияние на исход выборов.
Вы знаете, вот я хотел вас поговорить с вами немножко о неожиданном эффекте этого события, трагического, безусловно, потому что не только ранен был Трамп, но один человек погиб в результате этого выстрела, и двое из тех, кто присутствовал на трибунах, получили ранения. Вот до того момента, как это произошло, главная новость, которую обсуждал весь мир и Соединенные Штаты, это что Байдену нужно снимать кандидатуру, демократам нужно выставлять нового кандидата. И смотрите, происходит покушение, и эта дискуссия просто уходит в никуда. Теперь уже совершенно очевидно, что Байден, вероятно, так и останется кандидатом от демократической партии, потому что, ну, кому еще? Вы согласны?
Вы знаете, я уже скептически относился и раньше к тому, что Байден как бы уйдет с гонки и снимет свою кандидатуру. Я к этому все-таки отношусь достаточно скептически, потому что в Соединенных Штатах Америки институции решают фактически. И институционально это почти очень сложно совершить в юридическом плане. Поэтому думаю, что здесь все-таки это не произойдет. Байден останется, хотя неизвестно еще, выиграет или проиграет, но все равно он все-таки будет оставаться как действующий президент, который идет на второй срок.
Ну, вы знаете, вот еще хотелось бы о чем с вами поспросить. Насколько вот это все может повлиять и изменить самого Трампа? Потому что он ведь сегодня буквально заявил, что меня не должно быть. Предполагалось, что я сегодня буду уже мертв. Можем ли мы считать, что теперь после того, что произошло, Трамп тоже изменится, и, возможно, мы увидим некого другого политика на посту, возможно, президента США после ноября?
Ну, вы знаете, я не думаю, что Трамп может радикально измениться, потому что у него все-таки программа существует, и как предвыборная программа, так и его, как говорится, имидж, такого непрогнозируемого политика, который может совершить совершенно неожиданные ходы в собственной карьере и в собственном восприятии окружающего мира и влияния на этот мир. Поэтому я не думаю, что именно вот это событие окажет такое, яркое значение для его будущего политического действия.
Спасибо вам. Спасибо за комментарии. Карлис Даукшц, политолог, был с нами на прямой связи. Хорошего вечера вам.
Спасибо.
Всего хорошего.
Кстати, для тех, кто не видел фотографии, хотя я думаю, что все видели эти фотографии, одна очень яркая фотография – это где Дональд Трамп с кровью на лице и с поднятым кулаком вверх стоит, и его обступили телохранители и сотрудники секретной службы. И вторая фотография, кстати, так вышла, что во время своего выступления одна из этих пуль попала в кадр, да, и это была другая пуля, то есть если бы она прошла на несколько сантиметров, даже, может, миллиметров ближе, она летела прямо ему в голову. И она, кстати, попала в кадр.
Да, там видно прямо этот вот след от этого пули, как она пролетает. Действительно, вообще этот кадр, он, безусловно, войдет в историю. Мы не знаем, будет ли он войдет со знаком плюс или минус. Но вот эта фотография Трампа с окровавленным ухом, поднятым кулаком. И многие сегодня, на самом деле, пишут, до какой степени он демонстрирует вот эту вот какую-то решимость борьбы до конца. Потому что он поднял кулак и закричал «Fight, fight, fight». борьба. То есть я намерен бороться. И первое, о чем он попросил, когда он понял, что он жив, это «верните мне мои туфли», потому что он потерял ботинки, и он отказывался сойти с места. И вот сейчас я смотрю, тоже многие комментаторы недоумевают, кем нужно быть, чтобы в такой ситуации вспомнить о том, что ты не можешь идти со сцены босиком. Ну вот такой решительный парень.
Но отреагировал на этот инцидент, конечно же, действующий президент США Джо Байден. Он осудил это нападение, и позже у него состоялся телефонный разговор с Дональдом Трампом. Правда, детали неизвестны, но осудил также и бывший президент США Барак Обама, и мировые лидеры, и в частности президент нашей страны Эдгар Ринкевич тоже высказал осуждение в связи с покушением на Дональда Трампа.
Это, безусловно, повлияет на избирательную кампанию, о которой мы еще не раз будем говорить в нашем эфире, но пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Телекоммуникационную и IT-компанию ТЭТ следует разделить и продать телекоммуникационный бизнес компании мобильной связи ЛМТ, которая будет принадлежать в равных долях латвийскому государству и шведской компании Телия. Государство полностью сохранит строительную компанию. И, собственно, такое предложение высказали сами шведы, которым принадлежит компания Телия. Таким образом, они предлагают государству лишиться контроля над ЛМТ и котировать его акции на бирже. Стоит отметить, что эта история, она начала появляться в СМИ уже в конце прошлой недели, но тогда изначально появилось сообщение о том, что это предложение Министерства экономики нашей страны. Позже Минэкономики опровергло, и вот в результате выяснилось, что это предложение со стороны шведских коллег. Но вот Виктор Валанис, министр экономики, комментируя все это, он сказал, что документы секретны, он сейчас тоже не может раскрывать деталей, но ясно одно, с этим придется ознакомиться кабинету министров.
Да, безусловно. Вообще, почему все это интересно? Потому что уже довольно давно эксперты, экономисты говорят о том, что вот надо Латвии как-то решать вопрос правительству с довольно большим количеством компаний, которые находятся в госсобственности, которые нужно выводить на биржу. И потому что госсобственность не такая, госуправление не настолько эффективное, как частное управление, и потому что эту биржу очень сильно оживит и привлечет инвестиции в экономику. Насколько вообще то вот предложение, которое высказано со стороны шведов, оно нам и выгодно, и интересно Латвии, и что делать с этими компаниями? Об этом мы сегодня поговорили с инвестиционным банкиром и членом совета компании Prudentia Гирцем Рунганисом.
ТЛСОНР является совладельцем как и ТЭТ, так и ЛМТ. Притом она является совладельцем ЛМТ и напрямую, и через ТЭТ. И они фактически у себя в своих документах, в своих ежегодных балансах, они показывают, что эффективно они консолидируют ЛМТ. Это означает, что прямо и косвенно у них большинство акций или, скажем так, большинство экономического добра, которое они получают и от ЛМТ. И, естественно, с их точки зрения, объединить эти компании, проделать какие-то манипуляции и получить полностью реальный контроль над ЛМТ, это заманчиво. И ЛМТ, конечно, как мобильная часть, та часть, которая, скажем так, продолжает развиваться, является и становится больше и больше игроком и в оборонной промышленности, которая развивается, зарождается в Латвии и так далее. То есть, это их как совладельца, их желание понятно. Понятно и то, что, в принципе, одна из причин, почему не происходит достаточно экономического развития, возможно, в Латвии, связана с неразвитием биржи по сравнению с Эстонией и Литвой. И, конечно, выход в биржу больших серьезных компаний может повлиять и послужить проявлению интереса у жителей и инвесторов, потому что у жителей предприятий в Латвии сейчас почти 20 миллиардов евро на счетах, и часть из этих денег явно могут пойти в биржу, но они не видят интересных компаний. Интерес шведов понятен, интерес развития рынка понятен. Вопрос, что что такое интересы экономики Латвии и что с точки зрения этих интересов. Я думаю, что должна быть дискуссия, и особенно в нынешней ситуации, с тем, как я уже упоминал, ЛМТ становится ключевым элементом развития оборонной промышленности в Латвии, развития всяких дроновых программ и так далее, то возможно, есть другие компании. Если смотреть на пример той же самой Эстонии или Литвы, это в первую очередь энергетические компании, которые могли бы найти решение, чтобы привлечь капитал и входить в биржу для новых, для развития обновляемых ресурсных мощностей для получения электричества и так далее. Да. Так что мой ответ, что интересы понятны, но наверняка в интересах Латвии быть осторожным в этих процессах и проследовать все-таки, чтобы такая крупная и качественная компания не ушла бы из Латвии, и мы не потеряли возможности развития, потому что этих возможностей развития у нас и так не хватает.
Довольно много, с другой стороны, говорилось, вот то, о чем сейчас вы уже упоминали, что надо развивать, выводить компании на рынок, с одной стороны, надо избавляться от государственного участия в большом количестве компаний, что сейчас происходит. С другой стороны, мы видим, что есть серьезные проблемы, в общем, с бюджетом на будущий год, и это, видимо, подталкивает как-то государство к тому, чтобы оно эту проблему быстрее решало. Ожидаете ли вы в этой связи каких-то более решительных действий со стороны Кабинета министров в ближайшее время?
Я думаю, что исключительно нельзя, потому что решение, которое надо принимать, либо надо сокращать расходы, либо надо увеличивать налоги, что повлечет за собой уменьшение экономической активности и доходов большой части населения. И, соответственно, как говорят по-латышски, кусай, который палец хочешь, всем больно. Да? Но надо и понимать, что быстро и какие-то большие существенные суммы от этих транзакций с госпредприятиями, ну там, конечно, можно получить десятки и даже в некоторых случаях в совокупности может быть сотни миллионов или больше, или даже несколько сот миллионов, но не думаю, что это спасет бюджет. И это опять краткосрочная ситуация. Нам надо обеспечивать рост и развитие экономики. Это даст гораздо больше денег в бюджете. И мы находимся в ситуации, в которой мы находимся, потому что мы долгое время отстаем в скорости роста от Литвы и Эстонии, а для скорости роста нужно не выводить какие-то предприятия из Латвии, а наоборот, надо использовать эти активы, чтобы больше зарабатывать, в том числе и государственные активы. Государственные компании должны работать как национальные чемпионы и так же, как эстонские и литовские компании, выходить за пределами Латвии, зарабатывать деньги, как сейчас, например, эстонская почта, государственная почта Elmniva зарабатывает деньги в Латвии, как эстонская государственная компания Enefit зарабатывает деньги в Латвии, как литовские компании зарабатывают деньги в Латвии государственные, да, а не просто от этих компаний отказываться и выводить, так сказать, их вообще за пределом. Потому что такой концерн, как Telesonera, вряд ли заинтересован в развитии этого бизнеса, и в принципе, и до сих пор они по большому счету тормозят, потому что с их точки зрения, конечно, они не заинтересованы в какой-то взаимной конкуренции. Например, ТЭТ и ЛМТ, уже эта ситуация была с точки зрения Латвии не самым оптимальным образом. Да. Надо все организовывать, но надо организовывать с умом.
Это Герц Рунгайнис, инвестиционный банкир и член совета компании Prudentia, который в беседе с нашей программой прокомментировал эту вот инициативу шведской компании Telecompany по поводу реструктуризации, продажи доли компании ТЭТ и потом выводе части компании ЛМТ на биржу. Но, в общем, инвестор смотрит на это, прям скажем, скептически. Ему это представляется так, что компания ЛМТ сейчас становится все более и более стратегически значимой для Латвии, не только для экономики, но и для военной индустрии, потому что на нее завязана программа производства дронов. И, соответственно, принимая решение о том, чтобы каким-то образом эту компанию как-то делить, продавать, выводить на биржу, нужно этот момент обязательно учитывать, и спешить с ним, безусловно, не стоит.
Ну, а мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Поговорим о том, что двое мужчин отправились из Рои на остров Рухну в субботу на водных мотоциклах, квадроциклах и исчезли. Это случилось утром, они в 10 утра отправились и исчезли в море примерно в 13:40. Началась поисковая операция, и в воскресенье вечером стало известно, что один из них сам добрался до берегов Эстонии, он был найден живым. Второго продолжали искать, и, собственно, сегодня стало известно, что поисковая операция завершена, и вот что об этом сегодня сказал Кристис Крислипс, начальник береговой охраны морских сил Латвии в интервью программе ПЭЦ, в интервью программе Пусдена.
Продолжались поиски второго человека. Были вовлечены как наши патрульные корабли, так и добровольцы с острова Руоню. Вертолет с эстонской стороны «Дрон». Но, к сожалению, это не привело к результатам. Поиски спасательной работы были прекращены ночью, потому что поисково-спасательные работы основываются на расчете возможности человека выжить, беря во внимание температуру воды. Поисково-спасательные операции ведутся чуть дольше этих лимитов, но руководство эстонских спасателей пришло к выводу, что найти живого человека уже невозможно.
Крис Крислипс, начальник береговой охраны морских сил Латвии, сегодня прокомментировал в интервью Латвийскому радио 1.
Ну и также стоит отметить, по словам Крислипса, вообще возникли технические проблемы с этими гидроциклами, и вот это стало той причиной, по которой изначально у берегов Рои, недалеко, вот примерно в 3 километрах от берега, возникли эти проблемы. Один из мужчин начал помогать другому, и в результате вот тот другой... жив и здоров, а второго продолжают вот искать. Я знаю, что насколько, вот несмотря на то, что эта поисковая операция завершена, тем не менее добровольцы и родственники вот этого пропавшего мужчины, они собственными силами сейчас продолжают поиски. Но сегодня мы пообщались с капитаном Открытого моря, по совместительству нашим коллегой Сергеем Бордовским, для того, чтобы он нам рассказал вообще об этом участке Роя, Колка, Рухна, насколько он вообще сложный или несложный, и как, по его мнению, удалось вот второму мужчине, пропавшему самостоятельно, без гидроцикла, доплыть до берегов Эстонии, потому что мы знаем, что все-таки Балтийское море холодное. И вот что Сергей нам сегодня рассказал.
Это обычный участок моря, как и любого моря. В хорошую погоду все море прекрасно, а в плохую опасно везде. Насколько я понимаю ситуацию, вот этот вот циклон, который пришел в Латвию с Балтики, в том месте ветер дул с берега. И они выходили как раз, шли вдоль берега. И возможно, но это моя гипотеза, когда человек от берега отходит, берег его закрывает, кажется, что погода хорошая, и ветра ты не чувствуешь. И волна тоже, она появляется не сразу. И к тому моменту, когда человек осознает, что уже появилась волна и появился сильный ветер, он уже далеко от берега. И вернуться гораздо сложнее, чем отойти. И плюс вот эти вот технические неполадки, техника, к сожалению, ломается любая. Вот это сочетание факторов, они вот и по этой причине как бы и получилось. Так что на водном мотоцикле люди оказались дальше от берега, чем следовало бы в эту погоду.
А вообще от берега Латвии до этого острова Рухну далеко? То есть, вы знаешь, самые большие вопросы вызывает сейчас тот факт, что как один из этих гидромотоциклистов сумел вообще доплыть сам без транспорта до острова? Он же оказался в итоге на острове сам.
От Рои до острова Рухну, это, наверное, Роя, это ближайший порт с кратчайшей дорогой до Рухну, там около 20 морских миль. Это меньше, это примерно 35 километров. То есть в хорошую погоду, когда ты идешь, вот только-только пропадает Латвийский берег, и ты уже видишь группу. Это не так далеко, если учитывать скорость этого водного мотоцикла, который может достигать там 50 километров в час. Но по хорошей погоде это за час можно проехать вот это расстояние того, что давай.
Ну да, а без мотоцикла? Он же без мотоцикла уже оказался на острове.
Хорошо, что был спас-жилет, и хорошо, что была теплая погода. И раз он оказался на острове, то действительно, ветер и волны были направлены в ту сторону. То есть от берега отошли, и сломался, видимо, мотоцикл. И он принял правильное абсолютно решение, ну, не идти как бы к Латвии против волны. Но и водный мотоцикл — это все-таки не корабль, это не парусная яхта, которая предусмотрена для плохой погоды. Это конструкция такая достаточно нестабильная на волнах.
Сергей, а вообще, ну, у нас море Балтийское холодное, но вот летом в такую погоду примерно средняя температура воды, по твоим ощущениям, какая? Ну, то есть человек долго может пробыть в воде в гидрокостюме?
В гидрокостюме, да, долго, потому что он теплоизолирует. Температура воды сейчас 18, 20, 22 градуса, поверхность моря в Рижском заливе. Видимо, наличие гидрокостюма и позволило вот ему достичь берега, потому что без него даже в 20-градусной воде человек проведет несколько часов, к сожалению, и от гипотермии он не будет жить. Даже в воде, которой плюс еще стресс, плюс еще волна, это не бассейн.
Сергей Бордовский, наш коллега и капитан открытого моря, поделился своими размышлениями по поводу вот этой трагедии, которая произошла в Балтийском море. К счастью, один мужчина спасся, он самостоятельно уже без гидроцикла добрался до берегов Эстонии, но а второго так и не нашли. Но, как я уже сказала, добровольцы и родственники продолжают его искать. И вот в этой ситуации хочется надеяться на чудо, учитывая, что эти мужчины были все-таки в гидрокостюмах.
Да. Это очень сильно повышает шансы. Очень надеемся, что поиски увенчаются успехом. Гидрокостюм, конечно, должен помочь его найти. И будем верить в то, что это выйдет.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Суд Сатурсмен на основании заявления СЭБ-банка возбудил дело об обязанности кредитного учреждения платить взносы для защиты заемщиков.
Ну, здесь стоит напомнить, что нашим ипотечным заемщикам потребовалась помощь государства из-за того, что Европейский Центробанк повышал базовые процентные ставки по займам Евробор. Соответственно, платежи по кредитам выросли, государство объявило об этих компенсациях. Но банки изначально говорили, что они с этим категорически не согласны. И вот как результат, один из банков оспорил решение в суде Сатурсме. Но все подробности у нашей коллеги, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик, которая с нами присоединилась в студии. Приветствуем тебя, Юля.
Здравствуйте. Привет.
В конце июня банк СЭБ подал в суд Сатурсме. Суд на основании заявления СЭБ возбудил дело об обязанности кредитного учреждения платить взносы для защиты заемщиков. Ну, как объясняют в СЭБ-банке, эта норма нарушает первую и 105-ю статью Конституции. То есть банк считает, что принятые нормы нарушают его основные права, гарантированные Конституцией. Банк просит оценить соответствие поправок закону о защите прав потребителей положением статьи Конституции о том, что Латвия является независимым демократическим государством, и то, что каждый имеет право на собственность. Ну, я еще раз напомню, что банки законом обязали платить пошлину на прибыль, несмотря на все их возражения. Из этих средств ипотечные заемщики в течение этого года получают компенсацию в размере 30% от уплаченных процентных платежей. Компенсацию определило государство в связи с резким ростом процентной ставки Euribor, ну, которая, с одной стороны, привела к значительному увеличению платежей по ипотеке, а с другой стороны, к росту прибыли банков. Ну и СЭБ-банк, оспаривая решение о компенсациях, считаю, что таким образом нарушен принцип прогнозируемости предпринимательства. И вот что в этой связи нам сказала руководитель СЭБ-банка Латвии Ева Тетере.
Svedbankas mūsu vienīgais mērķis bija šoreiz iestāties par principu, par to, ka uzņēmēja darbības vidē ir jābūt paredzama.
Единственная цель, с которой СЭП-банк обратился в суд, добиться признания того, что любая предпринимательская деятельность в Латвии должна быть прогнозируемой. На наш взгляд, у введенной пошлины в отношении банков не совсем ясная цель. Закон был принят в спешке, в течение нескольких месяцев, в конце года, без, на наш взгляд, серьезных анализа и без привлечения отрасли. Закон был утвержден в трех чтениях, и каждое чтение существенно отличалось друг от друга, что не позволяло нам подготовиться к введению пошлины. Как я уже сказала, мы считаем, что таким образом не соблюдается принцип того, каким может быть законодательство, какой может быть предпринимательская среда. Поэтому мы обратились в Конституционный суд, так как не приемлем подобные ситуации. Ведь любая отрасль может пострадать от подобных решений. На наш взгляд, нужно решение, которое сделает предпринимательство заслуживающим доверия, как для местных, так и для зарубежных инвесторов.
Jebkuriem investoriem, vietējiem investoriem vai ārvalstu investoriem, lai tā vide būtu paredzama.
Да, ну вот, кстати, по поводу решения суда, понятное дело, что рано об этом говорить, и Ева Тетер подчеркивает, что не время спекулировать на том, каким будет решение суда. Отменят закон или государство обяжет платить компенсацию банкам. Не об этом речь говорит представитель банка. По ее словам, более всего банк беспокоит это вмешательство государства в бизнес, как оказывается.
Мне очень трудно сказать, каким будет решение суда. Мы подали иск в суд, и он примет решение, будет ли приостановлен этот закон, или, скажем, будет принято решение о какой-то компенсации. Сейчас мы об этом не говорим, и призываем об этом пока не говорить и не думать, так как в действительности мы хотим лишь показать, что при подготовке закона должен соблюдаться основной принцип доверия и уважения, когда мы не можем расторгнуть заключенные договоры. Если мы, банки, заключили с клиентом договор, то не может третье лицо вмешаться и изменить условия договора. Это также принцип хорошего законодательства.
Лабс лекомдошенс принцип свай вай та квалитат, ка лекум не тек пенян тик состейкти.
Юль, но я помню, что когда эти поправки принимались в Сейме и рассматривались в бюджетно-финансовой комиссии, уже тогда банки очень громко кричали о том, что они против этих поправок, да, и грозились судами, но, насколько я помню, депутатов это вообще не пугало тогда.
Да, депутаты были решительны, но вот сейчас им надо будет отвечать перед судом, то есть они должны дать суду свои пояснения до 28 августа, как нам рассказал руководитель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейерс, один из активных инициаторов поправок к закону о защите прав потребителей. Он уверен в том, что суд примет справедливое решение. Законопроект, как он говорит, был тщательно разработан с учетом всех нюансов. По словам политика, о недовольстве банков было известно с самого начала.
Pieprasījums atvērsums tiesā nav nekāds pārsteigums, jo tiklīdz budžeta komisija uzsāka darbu pie šī likuma.
То, что СЭП-банк подал иск в суд Сатверсме, не сюрприз. Как только был подан законопроект на рассмотрение в Сейм, не только банки, но и европейские институции все время нас запугивали. СЭП-банк в последний момент воспользовался возможностью и подал в суд. Мы же очень тщательно работали над законопроектом в течение полугода. Законопроект скрупулезно был оценен. Были заслушаны все стороны. И, конечно, не были приняты во внимание множественные возражения со стороны банков. Но, в принципе, закон был принят в соответствии со всеми нормами и соответствует всем стандартам качества, необходимых для закона. Я полностью уверен, что Конституционный суд рассмотрит это дело со всей объективностью, примет во внимание все обстоятельства дела, удостоверится в том, что бюджетная комиссия Сейма отработала качественно, дав достаточно времени как на подачу предложений, так и сбалансировав промежутки между чтениями. Что я еще хочу сказать? Ни один заемщик не должен волноваться о том, что суд может принять решение о том, что каждому нужно будет возвращать выплаченные деньги. Такого не может быть. Вместе с тем, призываю каждого заемщика, которому положена компенсация, не беспокоиться. Вы получите деньги, как сейчас за второй квартал, так и в октябре, а также в январе будущего года.
Это очень важный момент, что, несмотря на судебные разбирательства, никто ничего возвращать не должен.
Да, то есть Рейерс подчеркнул, что суд не должен приостанавливать выплаты из-за поданного иска, хотя вот такие опасения были, но Янис Райерс заверил, что беспокоиться не стоит, и сейчас всем выплатят, кому положены компенсации, в октябре и в январе будущего года. Ну и также он подчеркнул, что для разработки этого законопроекта были привлечены эксперты. Закон разработан в соответствии с нормами Конституции, противоречий никаких нет, говорит политик.
Bija cilvēki, kas atbalstīja un palīdzēja ar juridisko konsultāciju gan
Были люди, которые оказали нам юридические консультации. Были привлечены частные адвокаты. Участие приняли представители банковской отрасли, менеджеры среднего звена, которые видели всю несправедливость финансовой ситуации, когда у людей появились трудности с выплатой ипотеки, а у банков росли огромные прибыли. Эти люди помогли с информацией для конституционности законопроекта.
Но срок подачи, срок подготовки дела в суде 28 ноября, после чего будет принято решение о виде и дате рассмотрения этого дела. Но вот Ева Тетер, руководитель банка СЭП, нас также заверила, что заемщикам из-за суда не стоит волноваться, никто не пострадает, деньги, полагающиеся всем, выплатят. Она тоже это сказала.
А если все-таки, допустим, суд принимает решение, ну вот в пользу... ну, в пользу истца, в пользу банка, то да. К чему это может привести?
Ну, как одна из версий, как мне сказали в ассоциации финансовой отрасли, государство может, как инициатор этих поправок, должно будет выплатить компенсацию. Но это в случае, если присудит какое-то денежное возмещение. Опять же, заемщики не должны пострадать. То есть, если и будет выплачивать, то государство.
Но послушаем комментарии Евы Тетера, да, по поводу того, что никто не пострадает.
Мы хотим подчеркнуть, что это никоим образом не заденет получателей поддержки. На выплаты заемщикам, которые получают компенсации, это никак не отразится. Ни сейчас, ни в будущих выплатах.
Это никак не отразится. Мусу клиентов, что надо было сценировать.
Да, но напомним, что компенсации выплачиваются следующим образом. Банк насчитывает сумму, которую надо клиенту выплатить, а уже непосредственно на счет деньги перечисляет налоговая служба, которая получает эти деньги от банков, которые платят государственную пошлину на прибыль. Вот такая сложная схема, а иначе никак не получалось получить деньги с банков. Ну и вот компенсация рассчитана на год. Сейчас ставка Euribor пошла уже немного вниз. То есть, скорее всего, что в следующем году никаких компенсаций уже не будет.
Юль, но СЭП банк единственный, который обратился в суд на данный момент?
Да, он единственный, да. То есть это да, мнение одного банка, все остальные банки с такой инициативой не выступали.
Спасибо тебе огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, рассказала нам о том, что первый банк, не знаю, может, и последний, пока оспорил решение о компенсациях заемщикам в суде Сатворсме. Спасибо. Ну, а мы идем дальше.
Спасибо.
Подробности. Прямо сейчас.
В Латвии тем временем на портале общественных инициатив Manabals.lv начали сбор подписей за то, чтобы запретить платформу TikTok на всей территории страны.
Ну, кстати, о запрете TikTok говорят во всех странах уже очень давно. С одной стороны, это связано с Китаем, с другой стороны, это связано с тем, что контент на платформе TikTok фактически никак не регулируется. Если, например, тот же Facebook, он борется с дезинформацией, разжиганием ненависти, розни, то TikTok, ну, то есть там нет никаких границ, по-моему. Но стоит отметить, что еще некоторое время назад уже из-за связи платформы с Китаем должностным лицам по всей Европе, в том числе в Латвии, должностным лицам, чиновникам, всем тем, кто работает в госучреждениях, им рекомендовали не пользоваться ТикТоком. Но вот автор инициативы на Manabals.lv Артур Бабушкин, с которым сегодня пообщалась программа «Подробности», он инициировал сбор подписей за отключение в Латвии TikTok вообще не по этой причине, не из-за связи с Китаем. Он считает, что там много дезинформации и российской пропаганды.
Потому что очень много дезинформации, русской пропаганды в ТикТоке. Это, во-первых, которые угрожают безопасному информационному пространству Латвии. Многие уезжают с Латвии, допустим, тоже Россию, Белоруссию, начинают нехорошие вещи говорить про Латвию, так здесь плохо, все остальное, что их преследуют. Это первое было, что блогеры те же, и потому что если заблокировать одно, там множество блогеров, на это много уйдет ресурсов, естественно, и эффективности не будет. Они просто сменят свои ники и откроются уже под другими видео. Так используется формат видео, музыка, прославление агрессии России против Украины. Вот в таком формате, поэтому я решил на Манабал-СЛВ, чтобы заблокировали.
Но вы считаете, это проблема только в ТикТоке? Не в других соцсетях?
В других соцсетях я их тоже просматривал. Там нету такого как бы открытого. Во-вторых, дети смотрят ТикТок. Много молодежи смотрят ТикТок. И, к сожалению, они тоже подвержены этой пропаганде. И главное, что в возрасте, особенно которое поколение у нас, ну, возрастное, это 50-60, то есть они в это верят, к сожалению. И очень много таких похабных высказываний именно в отношении Латвии.
Но какие у вас прогнозы? Удастся ли собрать вам 10 тысяч подписей, как вам кажется?
Я надеюсь, да, я оптимист. И надеюсь, что не всем как бы безразлична ситуация, которая в агрессии России против Украины. Насчет беженцев тоже там много очень высказываний было, нелицеприятных. Насчет помощи и всего остального, да. Я надеюсь, соберу подписи, надеюсь, что найдутся люди, которым будет небезразлична эта проблема.
Негативные высказывания в адрес украинских беженцев, да, которые в Латвии живут сейчас?
И которые в Латвии, жители Латвии. Самое такое обидное, что государство, что законы какие-то принимаются у нас нехорошие, плохие, что русскоязычных преследуют. Ну, разжигание национальной розни. Присутствует такое там. И, к сожалению, это во многих блогерах просматривается, что такая рука Кремля, грубо говоря.
А, Артур, скажите, а вот этот весь негативный контент, о котором вы говорите, он на каком языке в основном распространяется в ТикТоке? На русском?
Русский. На русском языке, потому что большинство жителей в Латвии, естественно, не владеют русским языком. И это на такую аудиторию рассчитано, более молодежь, естественно, на возрасте, которые люди есть в Латвии. Они тоже как бы два языка знают. И, к сожалению, многие в это верят.
Автор инициативы на Манабалс Артур Бабушкин прокомментировал нам, почему, собственно, он решил собрать подписи за отключение ТикТока. Кстати, отмечу, что к этой минуте более 1200 подписей уже собрано. Но вот помимо того, что Артур говорил, это дезинформация, российская пропаганда, стоит отметить, что на самом деле ТикТок немалую роль, негативную, сыграл во время пандемии COVID-19. Потому что там было просто какое-то нереальное количество неправдивой информации о вакцинах, о самом ковиде и так далее.
Да, здесь даже, наверное, может быть проблема не столько в самой соцсети, сколько вот ее формат, такой очень запоминающийся, короткие ролики, которые очень легко свайпить, смотреть и постоянно потреблять информацию. Я напомню, что в апреле президент США подписал закон, в соответствии с которым TikTok будет запрещен на территории США полностью, если в течение года компания, которая им владеет, китайский концерн ByteDance, не продаст его какой-то компании на территории вот США, чтобы исключить вот это вот китайское влияние. Конечно, этого сделано не будет, так что вот США, видимо, станут первой страной в мире, которая полностью запретит TikTok. Ну и я слышал, что в самом Китае, кстати говоря, запрещено использовать TikTok так, как используют его вот все пользователи в Евросоюзе, то есть бесконечно пролистывать. После каждых 4-5 роликов там возникает искусственная пауза. То есть человеку поставили барьер, чтобы он не мог его бесконечно просто листать, вот как делают его сейчас школьники, например, в той же Латвии, в Эстонии и вообще в Евросоюзе.
Не только школьники, еще и сеньоры.
Ну, да, но сеньоры, в общем, в каком-то смысле, может быть, еще чем-то другим тоже занимаются, потому что у них времени сколько угодно, почему бы не свайпать? А вот то, что школьники вместо занятий в школах зачастую это делают, это вот, к сожалению, грустная правда.
Слушай, ну если реально в Америке запретят, то, может быть, и Европейский Союз задумается потом над тем...
Ну вот он задумался, сейчас по всему Евросоюзу так или иначе обсуждают идеи, в частности, запрета мобильных телефонов в школах. Вот в Бельгии собираются принимать там то ли референдум, то ли закон вот-вот будет принят. И в частности, это, конечно, связано исключительно с влиянием соцсетей. То, что они стали вот заменять людям, детям, подросткам практически весь учебный процесс, книжки, уроки, и становятся их главным проводником, окном в мир. Так что, да.
Ну что ж, мы на этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагла,
звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.